Глава 11. Здесь мы уклонимся в сторону, чтобы возразить на недавние попытки найти источник справедливости совершенно на иной почве, именно в чувстве мести. Скажем на ушко психологам, предположив, что у них будет охота вблизи изучить чувство мести. Это растение процветает в настоящее время лучше всего среди анархистов и антисемитов. Впрочем, цветет так, как всегда цвело, в укромном месте, как фиалка, хотя и с другим запахом. А так как из подобного всегда неизбежно получается подобное, то нечего удивляться, что именно в этих кругах делаются и делались попытки осветить месть под именем справедливости. Как будто справедливость является в сущности дальнейшим развитием чувства обиды, и вместе с местью превознести все вообще реактивные аффекты. Последнее менее всего послужило бы им препятствием, мне кажется, это даже заслугой с точки зрения всей биологической проблемы, по отношению к которой до сих пор недооценивалась ценность этих аффектов. Обращаю внимание только на то, что именно из самого духа жажды мести вырастают эти новые оттенки научного правосудия в пользу ненависти, зависти, недоброжелательства, подозрительности, мести. Дело в том, что научное правосудие кончается тотчас же и уступает место проявлениям смертельной ненависти и предубеждения, как только речь заходит о другой группе аффектов, имеющие, как мне сдается, еще гораздо высшую биологическую ценность, чем реактивные, и которые, следовательно, вполне заслуживают научного определения и высокой оценки. Я говорю именно об активных аффектах, таких как властолюбие, корыстолюбие и тому подобное. Дюринг – ценность жизни, курс философии, в сущности, везде. Это говорится вообще против такой тенденции. Что же, в частности, касается положения Дюринга, что родину справедливости следует искать на почве реактивного чувства? То из любви к правде приходится, грубо перевернув, противопоставить ему следующее положение. Последняя область, которую завоевывает дух справедливости, это область реактивного чувства. Если и случается, что справедливый человек остается справедливым даже по отношению к нанесшему ему ущерб, и не только холодным, умеренным, чуждым, равнодушным, быть справедливым всегда положительное отношение. Если даже под напором личной обиды, поношения, заподозривания не помрачается высокое, ясное, столь же глубокое, как и снисходительная объективность справедливого, судящего глаза, в таком случае это совершенство и высшее искусство на земле. Это нечто такое, чего благоразумный человек не ожидает на земле, чему, во всяком случае, нелегко поверить. Вообще, несомненно, что даже справедливейшим личностям достаточно небольшой дозы противоречия, злости, инсинуации, чтобы кровь кинулась им в голову, а справедливость вылетела из головы. Активный, нападающий, преувеличивающий человек все-таки на 100 шагов ближе к справедливости, чем реактивный. Ему вовсе не нужно ложно и предубежденно оценивать свой объект, как это должен делать человек реактивный. Поэтому фактически во все времена человек агрессивный в качестве более сильного, смелого, благородного, имел и более свободный взгляд, лучшую совесть. Наоборот, нетрудно угадать, что вообще изобретение нечистой совести и лежит на совести человека жажды мести. Наконец, Стоит ведь только осмотреться в истории. В какой области до сих пор вообще применялось право, где главным образом ощущалась потребность в праве на земле? Разве в сфере реактивных людей? Совсем нет. Напротив, в сфере активных, сильных, независимых, агрессивных. К огорчению названного агитатора, будь сказано, он сам однажды сделал признание, учение о мести, как красная нить справедливости, прошла по всем моим работам и усилиям, право на земле с исторической точки зрения представляет именно борьбу против реактивных чувств, представляет именно борьбу с ними активных и агрессивных сил, которые тратят усилия отчасти на то, чтобы положить предел и меру распространению реактивного пафоса и принудить к примирению. Всюду, где применяется, где поддерживается справедливость, наблюдается, что более сильная власть изыскивает средства, чтобы прекратить бессмысленное свирепствование чувства мести. Среди ниже стоящих, слабых, будут ли это группы или отдельные личности. Достигается это частью тем, что из рук мести вырывается объект злобы, частью тем, что на место мести ставится, в свою очередь, борьба с врагами мира и порядка, причем власть частью изобретает и предлагает сделки, при случае даже навязывая их, частью выставляет в виде нормы известные эквиваленты правонарушений, раз и навсегда обязательные отныне для злопамятных. Но самое решительное, что делает и проводит высшая власть в борьбе с преобладанием враждебных и мстительных чувств, а она это делает всегда, когда имеет на то достаточно силы, это издание закона. Императивное объявление относительно того, что вообще с ее точки зрения представляется дозволенным, что предоставляет право, что запрещено, что должно считаться нарушением права. Относясь после издания закона к нарушениям его и актам произвола отдельных личностей и целых групп как к преступлению против закона, как к возмущению даже против высшей власти, власть отвлекает чувства подданных от непосредственного нанесенного преступлением вреда и на продолжительное время достигает обратного тому, чего желает всякая месть, которая признает исключительную точку зрения понесшего ущерб. Отныне глаз приучается ко все более безличной оценке поступка. Даже глаз самого пострадавшего, хотя, как было упомянуто, это достигается позднее всего. Таким образом, понятие «право» и беззаконие исходит из установления закона, а не из преступного акта, как утверждает Дюринг. Говорить безотносительно о праве и беззаконии лишено всякого смысла. Оскорбление, насилие, ограбление, истребление не может, разумеется, представлять само по себе правонарушение ввиду того, что сама жизнь в сущности в основных своих отправлениях действует путем повреждений, насилий, грабежа, истребления и не может быть вовсе мыслимо помимо этого характера. Приходится признаться еще в большем, что с высшей биологической точки зрения правовые отношения могут считаться только явлением исключительным, представляют частичное ограничение настоящей воли жизни, направленной к власти, подчиняясь общей цели как частное средство, как средство именно к созданию более крупных единиц господства. Правовой порядок, мыслимый суверенным и всеобщим, не как средство в борьбе комплексов власти, но как средство против всякой борьбы вообще, например, по коммунистическому шаблону Дюринга, что каждая воля должна относиться к каждой воле как к равной, был бы враждебным жизни принципом, разрушением и истреблением человека, покушением на будущность человека, признаком усталости, медленным путем к ничто.